Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 9 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас из Сиднейской студии работаю я, Лера Швец. Я выражаю признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я веду этот эфир для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас сегодня по всей Австралии. Сегодня в программе звучат призывы к тому, чтобы нанимать больше женщин на позиции в строительном секторе, чтобы помочь решить жилищный кризис в Австралии. По данным Ассоциации строителей, нехватка квалифицированных кадров в стране приводит к длительным задержкам и увеличению стоимости строительства новых домов. Послушаем подробности в материале новостной службы SBS News. Также буквально через пару дней в Лос-Анджелесе состоится ежегодная церемония премии «Оскар». Это будет уже 96-я церемония. В преддверии этого праздника платьев и громких заявлений на сцене мы поговорили с продюсером из Сиднея Викторией Карвин. Виктория рассказала о номинантах и фаворитах этого года.
Он очень красиво снят. Там изумительные актеры. Совершенно шикарнейшая музыка. Ну, каждый фильм вообще Кристофера Нолана. Если он ничего не выиграет, он хотя бы должен выиграть за музыку.
Автор, переводчик, фотограф и гидролог по образованию Федор Лейкин переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 92-м году. Он был уверен, что будет первым человеком из России в Австралии. С собой у него была выданная в посольстве книжка о стране, $400 и 2 адреса, по которым он надеялся получить работу и поддержку.
Спросили, ты кого-то там знаешь? Я сказал, нет, никого не знаю. Поскольку я был инженером, значит, то мне дали адрес Института инженеров в Мелбурне, там рядом с зоопарком, где-то это в Парквилле. И, по-моему, еще телефон еврейского Jewish Welfare.
Послушаем это интервью сегодня чуть позже. Вот такой у нас план. Ну а для начала новости из США. Белый дом пригласил Елену Зеленскую и Юлию Навальную на послание президента Джо Байдена к Конгрессу. Но обе отказались от участия по разным причинам. Наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский разбирался, почему.
Президент Байден уже сегодня выступит с докладом о положении дел в стране. По традиции, Белый дом приглашает гостей лично присутствовать в здании Капитолия во время этой речи. В этом году вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия и первая леди Украины Елена Зеленская отказались от участия. Елена Зеленская и Юлия Навальная должны были быть гостями первой леди США Джилл Байден. Традиция приглашать гостей со стороны первой леди датируется еще президентством Рональда Рейгана. О том, что обе отказались от участия, сообщили первыми журналисты The Washington Post. Планировалось, что они должны были символизировать такое общее сопротивление российскому президенту Владимиру Путину и кремлевскому режиму. Журналисты утверждают, что приглашение Навальной вызвало довольно негативную реакцию у украинской страны из-за неоднозначного отношения к ее погибшему мужу в украинском обществе, в частности, в связи с его высказываниями о Крыме. Я напомню, 10 лет назад он заявил о том, что Крым — это не бутерброд, чтобы возвращать его туда-сюда. Пресс-секретарь первой леди Украины Татьяна Гайдученко заявила, что приглашение от администрации действительно получили в посольстве США, но из-за ранее запланированных событий в расписании, включая визит детей из детского дома в Киев, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в этом мероприятии. Юлия Навальная от визита также отказалась, ее пресс-секретарь Кира Ярмаш объяснила это тем, что она нуждается в отдыхе после гибели своего мужа и после командировок и разъездов, которые последовали после. The Washington Post также пишет, что еще одной причиной для отказа Елены Зеленской в участии в State of the Union могло стать желание Киева не ассоциироваться в Вашингтоне непосредственно с президентом Байденом. Ведь сейчас предвыборный сезон, и неизвестно, чем закончатся ноябрьские выборы здесь. К власти может прийти снова Дональд Трамп. Киев активно сейчас лоббирует законодателей от республиканской партии одобрить 60-миллиардный пакет помощи, и все это на фоне приближающихся ноябрьских президентских выборов. Теперь, когда Дональд Трамп почти окончательно закрепил свою кандидатуру от республиканской партии на выборах, Байден будет стремиться усилить контраст между ними и их видением Америки. И главное послание президента США действующего – это «друзья, либо я, либо Трамп». О выступлении Байдена с речью о положении дел в стране мы расскажем уже в следующих выпусках на SBS Russian, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша, а мы продолжаем. Представители коренных народов и островов Торресового пролива, проживающие в штате Южная Австралия, вскоре проголосуют за избрание первого в стране голоса в парламенте на уровне штата. В марте 2023 года штат утвердил модель голоса коренных народов в парламенте накануне общенационального референдума по вопросу голоса в федеральном парламенте. Подробности в материале новостной службы SBS News. Представительница народа Пиджунджара Янкуяра Мелисса Томпсон объясняет, почему она хочет представлять свое сообщество в голосе коренных народов в парламенте Южной Австралии. Она говорит, что с детства училась быть лидером. Ее покойный отец – борец за земельные права. Он в свое время добился подписания документа, согласно которому 10% земель Южной Австралии возвращались народу Анунг-О на северо-западе штата. Это было беспрецедентное достижение. И спустя 4 десятилетия его дочь надеется представлять общины Анунг-О в еще одном национальном первенстве – первом голосе коренных народов в парламенте Южной Австралии. Мой отец был образцом для подражания для людей из этих земель. Он представлял свой народ, говорил о нем в правительстве и боролся за свой народ. Теперь я, его дочь, готова отстаивать свою власть, чтобы стать примером для моего поколения. Всю свою жизнь я провела работу от всего сердца, и мой путь в этой жизни заключался в том, чтобы быть лидером и заботиться о людях. Она надеется, что голос сделает сообщество коренных народов сильными. Это как сеть, которая прорывается снизу, и рыбы выплывают прочь. Как лидеры, мы должны сделать сеть крепкой, чтобы мы могли удерживать наших людей внутри нашей сети. Чтобы мы могли построить больше услуг для коренных народов, усиливать их благополучие, мы должны строить мост, новый мост, по которому мы сможем ходить. Она одна из 113 кандидатов, объявленных ранее. В рамках модели голоса сообщества будут представлены местным голосом, и он будет состоять из представителей 6 регионов. Региональные подразделения изберут 7 человек, а более густонаселенный центральный регион изберет 11. Каждый местный голос выберет делегата мужского и женского пола, который составит голос штата. Голос будет иметь прямую связь с парламентом штата, кабинетом министров и правительственными учреждениями по вопросам политики и вопросов, касающихся представителей коренных народов. Голос также создаст комитеты, которые будут выслушивать мнения молодежи, старейшин, представителей украденного поколения и местных лидеров. Я думаю, что вся страна будет наблюдать, и именно поэтому для нас так важно продолжать идти вперед и демонстрировать остальной части страны, почему это важно. Это Кимберли Ванганин, представительница народа Боуандик с юго-востока штата. Она сейчас живет в Аделаиде и является кандидатом от центрального региона. Она руководит консалтинговой компанией, которая обучает правительство и бизнес тому, как создавать культурно-безопасные рабочие места. Она надеется использовать свой опыт того, как рычаги политики и законодательства приводят к изменениям, чтобы в итоге добиться успеха первого голоса в парламенте. Я думаю, что голос будет неотъемлемой частью процесса, который позволит сначала слышать голоса сообществ, видеть, чего они хотели бы достичь в течение первых 2 лет. Лично я занимаюсь предотвращением насилия в отношении женщин и детей из числа коренных народов. Я полагаю, что это также будет ключевым направлением деятельности для сообщества, поскольку женщины из числа коренных народов непропорционально страдают от насилия. Вот еще один кандидат – Кэрри Култхарт, который надеется представлять свое сообщество от Флиндерс Рейнджерс. Я представительница народа Аднямадханхи из Хокера во Флиндерс Рейнджерс. Я очень рада выдвинуть свою кандидатуру на голос в парламенте. Мы знаем, чего хочет наше сообщество. Мы знаем, в чем наше сообщество нуждается, поскольку каждое сообщество отличается. Поэтому я рада, если мы сможем работать вместе. Это означает здоровую нацию, здоровые семьи и здоровое будущее. Выборы будут проводиться каждые 2 года. Право голоса 16 марта имеют только представители коренных народов и народов островов Торосова пролива. Репортаж Петы Доерти команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Звучат призывы к тому, чтобы нанимать больше женщин на позиции в строительном секторе, чтобы помочь решить жилищный кризис в Австралии. По данным Ассоциации строителей, нехватка квалифицированных кадров в стране приводит к длительным задержкам и увеличению стоимости строительства нового дома. Подробности в материале новостной службы SBS News. Ким Тейлор – квалифицированный плотник. Она работает на участке к северу от Сиднея. Выполнение точной работы – ежедневная задача для 43-летней женщины, которая начала работать плотником 8 лет назад. Я очень горжусь тем, что у меня есть квалификация для работы на объектах. Мне было 36, когда я начинала, и я получила квалификацию, когда мне был 41 год. И вот я работаю по квалификации уже 2 года. Я начала поздно, я сомневалась в себе, когда только начала, и чувствовала себя не на своем месте. Да, как будто мне здесь нельзя находиться. Это распространенная проблема для женщин на рабочих местах. Госпожа Тейлор говорит, что освоить профессию не просто в такой области, как столярное дело, где доминируют мужчины. Когда я только начинала, я думаю, что некоторые ребята на площадке не думали, что я должна быть там, что я не способна справиться. Но все дело в планировании. Если мы поднимаем рамы или нам нужна физическая помощь, мы это организуем, или у нас есть устройства, которые могут нам в этом помочь. Госпожа Тейлор говорит, что теперь ее приняли, и она вместе со своим братом работает полный рабочий день на строительных площадках по всему городу. Но она знает, что многие женщины все еще борются со стигмой. Так много комментариев о том, типа «иди на кухню» или «приготовь нам бутерброд». Некоторые люди в социальных сетях настолько грубы по отношению к женщинам, что я этого не понимаю. Такое ощущение, что, возможно, они чувствуют некую угрозу. Я не знаю, почему им приходится унижать женщин. Например, почему бы просто не признать, что мы здесь только для того, чтобы выполнять свою работу. По словам генерального директора Ассоциации строителей Дениты Вон, это постоянная проблема для строительного сектора. Конечно, это прискорбная ситуация, когда в отрасли, где преобладают мужчины, действительно существует сексизм, дискриминация и притеснение женщин. Нам нужно дать женщинам возможность заявить об этом и почувствовать, что когда они действительно об этом говорят, их положение на работе не находится в опасности. Госпожа Вон добавляет, что для решения жилищного кризиса в Австралии необходимо еще 500 000 квалифицированных рабочих, включая женщин. От 1 000 000 до 1 200 000 домов планируется построить в течение следующих 5 лет. Если мы не решим эту нехватку, то мы просто не сможем предоставить всему населению Австралии жилье. Стоимость нового дома почти на 40% выше, чем во времена до пандемии. И мы знаем, что это в основном связано с нехваткой рабочей силы. Госпожа Вон признает, что существуют и другие препятствия для женщин, работающих в строительстве. Большой гендерный разрыв в оплате труда означает, что в среднем женщины зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Мало того, что у нас не хватает женщин среди рабочей силы, но также у нас нет женщин на более высокооплачиваемых должностях. Когда у нас только 2% рабочей силы составляют женщины, тогда, конечно, мы видим очень хорошо это неравенство. Это также отражает текущее состояние рабочей силы в целом в нашем секторе и то, что мы усердно стремимся изменить. Плотник Ким Тейлор работает на предпринимательницу Озге Фетахлиолу. Ее бизнес импортирует строительные материалы из Турции. Дизайнер также активно нанимает женщин. Для этого дома я особенно хотела работать с женщинами-строителями и очень этого ждала. Обычно женщины-плотники обладают схожими навыками, но они внесут разнообразие на рабочее место, и это то, что для меня важно. Как женщина-предпринимательница, которая сама столкнулась с дискриминацией, госпожа Фетахлиолу хотела бы, чтобы больше женщин ломали барьеры в секторе. Она говорит, что необходимы стимулы для привлечения большего количества учениц в строительство. Немногие студенты видят в этом возможность карьерного роста, даже если они хотят заниматься чем-то практическим. Начните с образования, затем работайте над лидерством, обучением на рабочем месте, чтобы изменить культуру и некоторые действующие правила. Ким Тейлор не спешит открывать собственный малый бизнес, но призывает других женщин последовать ее примеру. «Я нашла свою страсть в столярном деле, и я уверена, для многих женщин и молодых девушек это может быть и их страстью. Навыки, которые вы изучаете, на самом деле являются жизненными навыками. Да, мечта – иметь собственный дом скоро и отремонтировать его. Да, это моя мечта». Репортаж Сандры Фалун, команды SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 11 марта в Лос-Анджелесе состоится ежегодная церемония премии «Оскар». Это будет уже 96-я церемония. В преддверии этого праздника платьев и громких заявлений на сцене мы поговорили с продюсером из Сиднея Викторией Карвин. Виктория рассказала нам о номинантах и фаворитах этого года. Виктория, доброе утро. Спасибо большое, что согласилась поговорить и нашла время на SBS Russian. Прежде чем перейдем к вопросу про церемонию «Оскар», которая пройдет вот буквально на днях, хочу поздравить тебя с номинацией на лучший онлайн-сериал гильдии продюсеров Австралии. Что это за номинация и что это за премия?
Лер, спасибо большое, что пригласила меня на этот подкаст. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя слышать. И спасибо за поздравление. Да, для нас это было неожиданностью. Это номинация гильдии продюсеров Австралии, то есть она очень похожа на гильдию американскую. Престиж в том, что эти программы, и, то есть там, естественно, номинируются и полнометражные фильмы, и сериалы, все, что мы видим в кинотеатрах и на наших стримерах. Престижная она тем, что она оценивается именно продюсерами, то есть по всему спектру производства того или иного контента. Поэтому мы очень рады. И собираемся пойти на церемонию, поехать на церемонию, потому что это будет, она будет в Куинсленде.
Мы говорим про тот самый сериал, над которым вы с мужем работаете, где он играет главную роль в качестве агента недвижимости, комедийный такой скетч-сериал, если я правильно понимаю.
Это номинация именно на инстаграмную версию. Сериал, над которым мы сейчас работаем, более, скажем так, серьезный формат, именно рассчитанный на 8 эпизодов по 30 минут на каком-то из стримеров. Нас номинировали именно вот на тот скетч-шоу, да, или как можно его еще так назвать, который любой человек может посмотреть на инстаграме, собственно, понять, о чем речь. Инстаграм именно нашего героя, Дик Слайдера, который впоследствии будет главным, одним из главных героев уже в телевизионном сериале.
Мы упомянули уже с тобой гильдию продюсеров, ты только что объяснила про премию, и говоришь, что эта гильдия схожа с той, что существует в Америке. Я правильно понимаю, что это та самая гильдия продюсеров в Голливуде, с которой были трения по поводу контрактов актеров и сценаристов, и из-за которой, собственно, были забастовки в Голливуде в прошлом году?
Аналогичные гильдии существуют практически в любой стране, производящей кино. В Австралии она называется Screen Producers Association of Australia. В Америке она называется PGA, Producers Guild of America. Забастовки, которые закончились, слава богу, были, да, именно из-за того, что не смогли договориться на новый контракт. Большинство актеров состоят в гильдии SAG-AFTRA. Между ними заключаются договора между продюсерами и актерскими гильдиями, между продюсерами и гильдиями сценаристов. Контракт заключается на какой-то определенный срок, допустим, там 10 лет. Далее ему требуется обновление, потому что очень многие вещи изменились и в индустрии, во всем. Актерская гильдия выдвигает свои требования, сценаристы выдвигают свои требования и о повышении зарплат, и о остатках, да, получаемых актерами, допустим, в зависимости от того, как и где распространяется этот фильм, да, в последующем, кроме там кинотеатров, он дальше, например, идет на какой-то стример, или, собственно, они в итоге договорились, и новые контракты были подписаны, все вышли на работу. А те требования, которые выделили, пошли на компромисс, то есть все-таки добились повышения зарплат всем, добились выплат хотя бы минимальных остатков, residuals. Вот добились того, чтобы не использовать искусственный интеллект в массовках, хотя есть там какие-то нюансы, особенно с голосовыми работами. То есть если человек озвучкой занимается, работает в подкастах или озвучивает рекламу на радио, вот все, что вы обычно слышите на радио, озвучивает актер. Есть такая договоренность, что если человек подписывает контракт, где он разрешает использовать свой голос после того, как он сделал рекламу, и потом его голос может сгенерировать все, что хочешь, то тогда, пожалуйста, если актер против, то нет. Вкратце вот так.
Хорошо. Ну и перейдем к Оскару. Церемония уже в понедельник, 11 марта.
Я ее очень жду.
Ты ее очень ждешь, да. Расскажи, пожалуйста, какие у нас главные фавориты, а кто из номинированных кажется достоин, но вряд ли получит Оскар?
Слушай, а можно я начну, знаешь, с того, что американская, да, киноакадемия, которая голосует за все, она очень сильно изменилась. Я вот недавно прочитала, что из 10,5 тысяч членов киноакадемии 20% иностранцы уже стали. То есть, если раньше там были только американцы, то сейчас они постоянно увеличивают, мало того, что число академиков, да еще из других стран. И эти 20% из 70 стран. Ты можешь себе представить, да, то есть пятая часть академиков – иностранцы из 70 других стран.
Так это ж хорошо.
Это очень хорошо, поэтому мы видим вот такой вот прекрасный лайн-ап, да, список таких красивых фильмов. Ну, во-первых, различные режиссеры, да, из разных стран. Во-вторых, некоторые вообще не на английском языке, а с субтитрами. Поэтому все они очень красивые, все они очень классные. Мой выбор – «Оппенгеймер».
«Оппенгеймер» – фильм про того самого физика.
Именно, да, про Оппенгеймера, который во время Второй мировой войны изобрел атомную бомбу. И после этого, собственно, как сказать, испугался того, что он изобрел. Во-первых, я большая фанатка Кристофера Нолана. Каждый его фильм для меня какое-то такое предсказание, даже не предсказание, а он все время идет впереди планеты всей, со своими исследованиями, с людьми, с которыми он работает, как он пишет сценарии. Мне кажется, что этот фильм, он настолько обучающий, что ли, потому что многие люди не знают истории, в принципе, атомной бомбы. Он очень красиво снят, там изумительные актеры, совершенно шикарнейшая музыка, композитор там просто, ну, каждый фильм вообще Кристофера Нолана, если он ничего не выиграет, он хотя бы должен выиграть за музыку.
Весь этот год «Оппенгеймер» противопоставляли с «Барби». Вот это прям была какая-то... «Барби» номинирована в этом году?
Да, «Барби» тоже номинирована. Это абсолютно два разнополисных фильма. То есть, ну, о чем говорить? Один фильм феминистский, да, другой фильм исторический, можно сказать, байопик. Я бы не сказала, что фильм «Барби» детский фильм. Это точно не детский фильм. Он тоже очень красивый. И подан он очень классно через вот этот кукольный мир. Поэтому я его рассматриваю серьезно как кандидатуру.
Ну, перейдем к главным ролям.
На главную мужскую роль номинированы Пол Джиаматти, Джеффри Райт, Брэдли Купер, Колман Доминго и Киллиан Мерфи. Понятное дело, что Киллиан Мерфи лидирует в этом списке, но мне бы очень хотелось видеть Пола Джиаматти. Да, Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер», он шикарный актер, и все его знают по таким работам, как «Острые козырьки» и много другого. Красивый, голубоглазый, талантливый актер. Наиталантливейший актер. Талантище.
Но Пол Джиаматти у тебя в фаворитах при этом.
Ты знаешь, мне кажется, что Пол Джиаматти, он просто, он в любом фильме, даже в малобюджетном, всегда выстреливает. Он всегда, он шикарнейший актер, никогда не был номинирован ни на что. Ну, или, может быть, он был номинирован, никогда ничего не выигрывал. Мне кажется, он просто заслуживает за всю свою работу, за всю свою карьеру.
Про женщин-актрис. Кто у нас номинирован на главную женскую роль? И кто все-таки, скорее всего, получит?
Кто, скорее всего, получит, могу сказать сразу. Получит коренная жительница Соединенных Штатов Америки. Лили Гледстоун, очень сильная актриса. И я думаю, что по соображениям того, что это будет первая, как бы, статуэтка для, в этой категории именно, для коренных жителей, мне кажется, что это будет какой-то, ну, это просто будет сенсация. Да, и сенсация, и это будет... И она заслуживает этого, да? Но, есть одно но. Мне очень понравилась Аннет Беннинг в фильме «Дайана Нейб». Эта актриса, она из золотого фонда Голливуда, да? Я помню ее по роли в «Бэкси», и дальше все остальные фильмы, там, может быть, какие-то слабые, какие-то сильные, но вот эта вот роль, да, где она играет эту пловчиху, она такая живая, естественная, такая, с таким супертым характером, совершенно без макияжа, то есть настолько смелая, да, обычно мы ее видим, а такую гламурную, все такую, либо какую-то богатенькую жену, либо там какую-нибудь мамашку, а здесь она, ну, просто совершенно феноменально выглядит. Вот хочется смотреть на нее постоянно.
Слушай, а были какие-нибудь казусы вот в последнее время, как, связанные с церемонией «Оскара», может быть, знаешь, мы с тобой в прошлый раз смеялись, там бывало разное, что неожиданно номинировали какой-то фильм или какого-то актера, о котором вообще, знаешь, ну, даже не то чтобы не слышали раньше, а, ну, не ожидали, что за него проголосуют, что попадет этот человек в номинацию.
Ну, для меня сюрприз — это Райан Гослинг на Барби. Я считаю, что это такое.
Райан, обижаешь.
Нет, он шикарный актер. Он, кстати, здесь два фильма делает в Австралии. Я просто его обожаю. Один он уже сделал и собирается снимать второй. Очень любит Австралию. Здесь, кстати, так часто происходит. Кто-то приезжает снимать один фильм, а потом понимает, что нужно продолжать дальше. Здесь, ну, Австралия — это самая классная страна в мире.
Райан поддерживает отечественного производителя. Ты ему давать не хочешь. Почему?
Нет, именно за этот фильм. Слушай, я не знаю. Нет, есть разные фильмы, да, там есть фильм «Драйв», да, где он просто практически ничего не говорит, но при этом играет превосходно. «Барби», я бы не назвала это такой огроменной драмой. Вот очень хороший, веселый, смешной, классный фильм с большим подтекстом.
Райан играет там Кена, да, правильно?
Он играет там Кена, да, и... Ну, смело, да, очень смело.
Последний мой такой вопрос будет. Вот ты сказала, что ты ждешь всегда вот церемонию «Оскара», для тебя это большой день. Многие люди снисходительно воспринимают «Оскар» как, ну, какая-то глупая церемония ни о чем, что слишком много дано ей внимания, а фильмы все равно, это, знаешь, типа не пальмовая ветвь, не Канны, не Венеция, не Берлинари. Почему такое, как бы, к этому... такое пристальное внимание?
Год от года разные фильмы выигрывают. Фильм, который выигрывает «Оскар», он в большей степени становится фильмом года, потому что он поднимает какую-то важную тему. По крайней мере, это за последнее время, последние десятилетия было так. Не красивая картинка, а вот именно какой-то фильм, который вот действительно каким-то образом заставляет задуматься и дает себе какое-то образование, что ли. Сама церемония, мнения разделяются, люди думают, ну вот, мы собрались здесь посмотреть, как богатые люди раздают другим богатым, значит, статуэтки. А с другой стороны, ну это такой как бы финальный триумф кинематографа за прошедший год. Все наряжаются, огромное количество денег тратится и на организацию, и на предвечеринки, и поствечеринки, на бриллианты, на платье, на все. Конечно же, от этого тоже зависит и зарплаты всех тех, кто номинирован, кто выигрывает. Поэтому все рвутся в этой гонке получить хотя бы номинацию. И сама церемония, и присутственная церемония, ну, все хотят увидеть своих любимых актеров на красной дорожке, все хотят посмотреть, во что они одеты, какие речи они толкают, когда получают свои награды. Мне кажется, что это такая вот голливудская мечта, которая, независимо от того, кто выиграет, просто на это приятно смотреть.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Автор, переводчик, фотограф и гидролог по образованию Федор Лейкин переехал в Австралию из Санкт-Петербурга в 1992 году. Он был уверен, что будет первым человеком из России в Австралии. С собой у него была выданная в посольстве книжка о стране, $400 и два адреса, по которым он надеялся получить работу и поддержку. Ирина Бурмистрова пригласила Федора в студию в Мельбурне. Предлагаю послушать это интервью.
Ну и все спрашивали, как там жизнь в Австралии, и в общем, сказали, что информация была, что как бы, что жизнь хорошая, единственная проблема, с которой люди сталкиваются, это то, что очень трудно убирать бассейны дома, потому что листьев очень много падает, и как бы приходится все время убирать эти бассейны, что это очень-очень-очень хлопотное дело. Я про себя подумал, ну, если это самое хлопотное дело, то я, может быть, с этим как-нибудь справлюсь.
Такой тяжелый труд тебе.
Да, с таким делом я, может быть, и справлюсь.
Да,
Добрый день, друзья! Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова, и сегодня я пригласила в мельбурнскую студию переводчика, автора и фотографа Федора Лейкина, чтобы он рассказал нам свою историю переезда в Австралию, которая случилась еще до распространения интернета, и которая, я думаю, сильно удивит таких же людей, как я, которые приехали уже вооруженные всеми знаниями о городе и стране, со своими договоренностями об аренде жилья, работе и прочем. Федор, привет!
Привет, Ирина.
Я сразу скажу слушателям, что ты пришел не с пустыми руками, а принес с собой книжку. Скажи, пожалуйста, что это за книжка, как она называется и почему ты ее бережно хранил много лет?
Окей, well, книжка называется «Living in Australia». И книжку я получил в австралийском посольстве в Москве, когда получил визу на переезд в Австралию. И это, собственно, было единственный источник информации, который нас снабдили для переезда в Австралию и посчитали, что этого достаточно.
Расскажи, пожалуйста, про сам процесс получения визы. Ты приехал в посольство и попросил визу, или как это было?
Ну, наверное, тогда с самого начала история, как вообще возникла эта идея.
Идея переехать в Австралию.
Да, переехать в Австралию. То есть это были очень тяжелые времена. Еще я не помню, это еще Советский Союз, наверное, был.
Какой год?
Ну, началось это как бы, наверное, я думаю, 89-й год, может быть, конец, где-то так. Были совершенно упадческие настроения в стране, многие разъезжались кто куда, одни друзья у меня уехали в Америку, одни друзья в Израиль. Ну и вообще все рушилось на глазах, и никто не знал, чем заниматься. По специальности очень мало кто работал в то время, и смысла большого не было, собственно говоря, там начались времена, когда уже и зарплату толком не платили. То есть у меня там, наверное, с моего курса, который я заканчивал, наверное, по специальности работало, может быть, 2-3 человека, все остальные подались кто куда.
А какая специальность была у тебя?
Ну, я закончил гидрометеорологический институт, и гидролог у меня специальность была. То есть работать можно было в научно-исследовательском институте, можно было где-то там на каких-то производственных, может быть, каких-то местах. Ну, одним словом, в общем, мало кто этим занимался, потому что, я говорю, что, еще раз, то есть на это прожить в то время, уже в то время было нельзя. Mm-hmm. Ну, и мы как-то сидели у моего друга вечером, выпивали вино, пришел еще один друг и сказал, что, о, я знаю, как уехать в Австралию. Все такие, о, да, ну и как же уехать в Австралию? Он говорит, что, ну, надо там 5, по-моему, долларов, я не помню уже сейчас точно, но там заплатить по почте перевод, тебе пришлют анкету из австралийского посольства, и там заполнишь, пошлешь, и как бы все будет нормально.
И тебя возьмут в Австралию.
И тебя возьмут
за
5
Австралию. Долларов и
да,
анкеты
да,
по
да,
почте.
Да, да,
сейчас
да.
Те, кто нас слушает, кто недавно переехал, просто в шоке, мне кажется.
Ну вот, и ну все посмеялись, как бы там никто серьезно эту информацию не воспринял, но а я как-то... Ну, собственно говоря, у меня Австралия всегда почему-то была... образ такой романтической страны, экзотической, которая, не знаю, как-то привлекала. Потому что я географию любил, и у меня были какие-то такие общие сведения про эту страну. Но еще одна была информация, сейчас вспомнил. Мама на телевидении работала, на ленинградском. И знакомая была такая актриса Елена Соловей, если кто-то помнит из прошлых времен, она там... в фильмах Никиты Михалкова снималась.
Да, известная актриса.
Да, известная актриса. И то ли она, то ли кто-то из ее родственников был в Австралии, в Мельбурне, по-моему, причем. И привез, кстати, книжку. У меня была книжка, такая старая Мельбурн, очень хорошая, кстати, книжка. Там Мельбурн 1800 каких-то годов там. Ну и все спрашивали, как там жизнь в Австралии. И в общем, сказали, что... Информация была, что как бы что жизнь хорошая, единственная проблема, что вот единственная проблема, с которой люди сталкиваются, это то, что очень трудно убирать бассейны дома, потому что листьев очень много падает, и как бы приходится все время убирать эти бассейны, что это очень-очень-очень хлопотное дело. Я про себя подумал, ну, если это самое хлопотное дело, то я, может быть, с этим как-нибудь справлюсь.
Такой тяжелый труд тебе.
Да, с таким делом я, может быть, и справлюсь. я, по-моему, один из всей компании как бы отправил эти $5.
Где ты их взял вообще?
$5. Ну, не, наверное, это в рублях было, но, может, эквивалент был, я не помню уже. Ну, в общем, это было посильно как бы. И вдруг так приходит действительно по почте анкета. Я даже помнил номер, но сейчас не помню, 900 какой-то там. Анкета такая большая, окей, я ее заполнил и отправил в австралийское посольство. Подавал я, это называлось Visa Independent Immigration, то есть у людей, у которых нет родственников в Австралии или там никаких других, как бы. То есть ты должен был набрать определенное количество баллов, которые складывались из твоей профессии. То есть если у тебя было высшее образование и опыт работы по специальности, плюс возраст, если ты был молодой, тебе давалось, естественно, большее количество баллов, и плюс знание английского языка. Вот из трех, как бы, вещей складывался эти баллы. Если ты набирал 95 баллов, как сейчас помню, то ты там мог пройти. Ну и опять, как бы, на этом тоже все заглохло, то есть отправил. Наверное, прошло месяцев 8, наверное. И пришел ответ, что на, прислали еще медицинскую анкету. И...
Это все по почте делается?
По почте делается.
Они тебя не видели даже?
Они меня не видели, да. Потому что я жил в Ленинграде, тогда еще бывшем, а посольство было только в Москве, на Кропоткинской, номер 13. Ну и как бы вот этот обмен этими анкетами и туда-сюда, это где-то заняло, наверное, по-моему, пару лет это заняло. И потом они сказали, приезжай в Москву. Я поехал в Москву, поехал с каким-то приятелем, который хотел зайти в израильское посольство.
По посольствам.
По посольствам, да. А причем посольства в Москве, если кто помнит, они были все там в центре, вот в районе этой Кропоткинской улицы, там были они все вокруг. Я Москву плохо знаю, но они где-то там вокруг все были, все посольства.
Там же США тоже.
И США, да, ну всякие посольства там были, да. Ну и мы пошли и зашли в это израильское посольство, оттуда кто-то вышел, спросил, хотите визу в Израиль? И мы говорим, ну хорошо.
Короче, давайте.
Заполнили наши имена, потом еще, помню, мне вызов в Израиль пришел от какого-то дяди Ицика какого-то там, я, ну, в смысле, не настоящего, но тем не менее. Ну и да, я пришел в посольство и поставили, по-моему, визу в паспорт.
С ума сойти.
Да, да. Причем Москва вот тогда в то время представляла жуткие вообще впечатления. То есть Питер был голодный, там кроме консервов на полках ничего не было, и все было по талонам. Талоны на сахар, талоны на там, мыло там, и на все остальное. Как бы. А Москва была вообще пустая. То есть в Москве даже поесть нельзя было. То есть ты заходишь в магазин, они пустые. Если в Питере еще стояли там консервы, там и килька без рядовой укладки, и там какая-то морская капуста, то в Москве вообще ничего не было. Вымытые полки, вообще ничего. То есть можно было где-то в дорогом ресторане поесть, но...
Вас в посольстве накормили?
Ну, в посольстве...
Веджимайтом?
Не помню, кстати, насчет посольства. Может быть, чаю дали, я не знаю, не помню уже сейчас, честно говоря. Но тем не менее, как бы, да, вот дали визу, сказали, что ты в течение, по-моему, полгода ты должен выехать. И дали вот эту книжку, собственно говоря, «Жизнь в Австралии». И спросили, ты кого-то там знаешь? Я сказал, нет, никого не знаю. Поскольку я был инженером, значит, то мне дали адрес института инженеров в Мелбурне, там рядом с зоопарком где-то, это в Парквилле. И, по-моему, еще телефон еврейского Jewish Welfare.
Который тебе, наверное, сильно помог здесь, нет?
Ну, было довольно интересно, я расскажу тогда историю тоже, да, с Jewish Welfare. Ну и все, как бы, вот у меня было два телефона и вот эта книжка.
И ты положил ее в чемодан?
Да, я положил ее в чемодан. А жена, конечно, была в полном трансе, как бы, что ее куда-то везут, неизвестно куда. Папа мне из собственных сбережений как бы дал $400. Это вот тоже все финансы, которые у меня...
Ты приехал, у тебя были $400, книжка, жена и ребенок, да, еще?
Да, да, да. И я был абсолютно уверен, что я первый в Австралии, потому что я думал, что здесь русских вообще нету. Не знаю почему, но как бы, ну, тем не менее. Уезжали, конечно, да, уезжали точно, зная, что мы никогда никого больше из родственников не увидим, никого. Потому что, ну, в те времена люди, когда уезжали из страны, уже это были отщепенцы, которые никогда уже...
С которыми... Как сейчас.
Ну, как сейчас, первые времена вернулись, да, обратно, да. Ну, мама с папой так стойко сказали, что да, понимаем, что мы тебя не увидим, но надо отсюда уезжать. На этом мы порешили.
И вот настал этот самый день, ты садишься в самолет со своими $400, книжкой и 2 адресами.
Да, причем как бы денег у меня на билет не было, но у нас в то время был богатый друг семьи, приехал в Москву, он там на ланч со мной вышел. Ну, в общем, мы зашли в первое попавшееся турагентство. Он был очень занятый человек, как бы некогда было бегать и искать какие билеты подешевле. Билеты, как сейчас помню, они даже по нынешним временам очень дорогие. То есть нам стоило 10 тысяч американских долларов билеты в один конец.
Это очень щедрая покупка со стороны друга семьи. Была,
да, да. Ну, он, видимо, мог себе это позволить. Ну, за что ему большое спасибо, конечно, да.
А тебе страшно было ехать вообще вот так вот?
Ну, и да, и нет, как бы я, с одной стороны, страшно, конечно, было, а с другой стороны, как-то я вообще человек, кто меня знает, очень нерешительный, как бы, и такой, но вот в такие ситуации, когда такие критические и серьезные, я как-то, видимо, умею собраться и сделать то, что надо, видимо, ну, видимо, инстинкт выживания, наверное, срабатывает. Сын был в восторге, как бы, ему сказали, что там увидишь кенгуру, там, то все, ему было 5 лет, да, он был очень счастлив, да. Жена была, еще раз говорю, в трансе, а я был, ну, я был уверен, я еще раз говорю, я был уверен, что вот мне дали этот институт инженеров, там мою квалификацию признали, я думал, ну, я приеду, там, начну работать, но
жить тебе было негде, вот ты приехал, ну, тебе было некуда, да, идти?
Ну, короче, да, мы прилетели, это было, как сейчас помню, это было 16 января, из Питера мы улетали, было, наверное, минус 15, минус 20, мы все в шубах, там, в сапогах, и первое впечатление, я помню, была пересадка в Сингапуре, я в иллюминатор смотрю, и там пальмы, и там люди играют в гольф, там какое-то гольф-поле, и такое все, и я не знаю, я был такой восторженно от этих видов. В Сингапуре уже было так жарко довольно в аэропорту, мы там все эти шубы посбрасывали. Я купил какую-то сумку, там, потому что надо было что-то перекладывать. И, ну да, и прилетели рано утром в Мельбурн, это было 5 с чем-то там утра. Ну и вышли из самолета, я пошел в информационное бюро там в аэропорту и говорю, что вот так-так вот приехал.
Я приехал, сказал.
Да, я вот говорю, я приехал такой, где мне жить? Она мне там так на меня смотрит странно и говорит, а что, вы никого здесь не знаете, у вас нет никого? Я говорю, нет, нету. А откуда вы прилетели? Я говорю, вот из России прилетел. Она так еще на меня еще раз странно посмотрела, ну что-то там поискала, говорит, ну вот если хотите, вот там в Сан-Килде есть такой-то недорогой отель, в Сан-Килде-Бич есть недорогой отель. Дала адрес этого отеля, взяли такси и поехали в этот отель. Я еще про себя подумал, Сан-Килде-Бич, наверное, как где-нибудь за городом, в лесу.
Сан-Килде, где ты с тех пор живешь.
Да, да, вот, и, ну, и приехали в эту Сан-Килду, мне сразу очень понравилось, как бы, Сан-Килде. Это как бы отель Esquire, но славился он тем, потом я узнал, это там местные проститутки туда водили клиентов, как бы. Потому что это был дешевый отель.
Недорогой отель.
Недорогой отель, да. Стоил, по-моему, $30 в ночь, что-то в таком духе. Вот. Но поскольку у меня было $400 в кармане, $30 в ночь, это не так уж долго бы и хватило, правильно? Жена по-прежнему такая была в полностью трансе. Я взял сына, пошел гулять там по Эклан-стрит. Зашли в какой-то милбар, я ему купил банан. Он был, опять же, очень счастлив. И потом мы пошли на пляж. Но в этот день было... Так начало потихонечку разогреваться, и так дошло до 43. И я про себя думаю, что же я наделал, как же я буду теперь тут жить, как бы. Ну и 43, я думал, что мы умрем там, да. И мы пошли на пляж, обгорели, конечно, в первый же день там. Ну и как бы, да, я не помню, сколько мы в этом отеле времени провели, наверное, 3-4 дня, наверное. И потом в очередной раз, гуляя это вечером там по Сан-Килде-Бич, жена вдруг услышала русскую речь.
Вы были не первый русский.
Да, я так удивился, но она тем не менее. Ну да, она сразу же бросилась к этим людям, такие, как это самое, спасите там и все такое. Вот, ну да, до этого, наверное, еще должен рассказать, потому что, ну, как бы в эти первые несколько дней, значит, я поехал в этот институт инженеров, тоже сели на трамвай, вот поехали по Сан-Кио-де-Роуд, и мне очень понравился Сан-Кио-де-Роуд. И вообще, как бы, первые две недели, наверное, вот в Австралии, это было мое самое счастливое время моей жизни. Да. Я ходил такой, раскрыв рот, и как бы я до этого нигде за границей не был. Почему бы и не понравиться действительно Мелбурн, и там Сан-Кио-де, пальмы, пляж, все дела.
Иллюзия.
Люди, да, и как бы доброжелательные. Ну, короче, я говорю, первые две недели это было самое счастливое время моей жизни до сих пор. Я поехал вот в этот институт инженеров, значит, приехал туда, вот говорю, я вот такой-такой, рассчитываю, что меня это самое, значит, сразу куда-то направят на работу.
Будут бороться за тебя.
Да, будут за меня бороться. Мне сказали, ну вот, молодец, приехал, вот смотри, вот тут у нас есть датабейс, тут можешь смотреть, ищи работу, если хочешь. Но предупреждаем, сейчас с работой не очень хорошо. А с работой, действительно, это был 92-й год начало, это был самый такой расцвет, ну, самая середина рецессии. То есть работу не то, что там по-белому нормальную работу найти, даже по-черному там какую-то подработку было найти непросто. Поэтому, естественно, план A сразу провалился как бы с устройством на работу инженером через институт инженеров.
Какая у тебя первая работа была?
По-моему, где-то на то ли я мебель перевозил, то ли на бензоколонке я где-то работал. Я уже не помню, какая первая была. Ну да, второй, значит, телефон, который дали Jewish Welfare, значит, я позвонил в этот Jewish Welfare. Мне сказали, а почему нам не сообщили? Вас бы встретили. Я говорю, ну, так практически наехали на меня, почему я им не сообщил? Ну, я говорю, ну, кому? Я не знал, кому сообщать там. Ну, вот я приехал, вот я вам звоню, как бы, вот я приехал. Но вы нам должны были сообщить и все такое, ну, хорошо.
Уезжайте обратно и приезжайте
да.
снова.
Ну, а, да. Еще я поехал там, в Сити был Immigration Center. По-моему, до сих пор есть, наверное, там в районе Spring Street.
Да, на Spring Street.
Да, Immigration Center.
На гражданство сдают.
Да, я приехал туда, да, сказал, что вот так-так, мне надо жилье. Они мне дали какой-то адрес, лагерь беженцев где-то в Спрингвейл. Ну, я уже собирался туда ехать. А потом, значит, это с Jewish Welfare, вот чем они помогли, конечно, и спасибо им, да. То есть они прислали какого-то социального работника, который с нами пошел. Мы открыли счет в банке, встали на учет в Медикея, в Сенталинк. Он тогда, по-моему, по-другому назывался, не помню. В те времена еще счастливые в Австралии, то есть всем новоприбывшим, если ты открывал счет в банке и становился на учет в Сенталинке, тебе давали пособие по безработице, и на эти деньги, в принципе, как бы можно было жить, то есть можно было снять жилье.
А сколько стоило тогда снять жилье?
Ну вот жилье, то есть стоило вот в этих районах, вот скажем, Сан-Кио-де, Уайлдвуд, я не знаю, там, Колфилд, ну, от 90 до 130 в неделю, как бы, можно было снять двухбедрумную квартиру.
Mm-hmm.
И мы сняли, как бы, людей, которые жена встретила на Сан-Кио-де-Бич, они сразу, значит, взяли над нами шефство. Они там из Харькова были люди. Причем, что интересно, как бы, наверное, первые 30 людей, которых я здесь встретил в Мелбурне, они были все из Харькова. Я подумал, что... Что все из Харькова, весь Харьков сюда выехал всем составом, потому что все люди, которые попадались, все были из Харькова. Они знали каких-то евреев из Колфилда, которые сдавали квартиру в Сан-Кио-де. И мы как бы сняли эту квартиру. Была приличная квартира, в принципе, особенно по советским...
Наверное, огромная оказалась, да?
Ну, да.
Хотя ты из Питера.
Ну да, не, ну что, из Питера? Питер это город коммуналок. Не то, что очень огромная, но нормального размера была квартира, но все было хорошо, кроме того, что оказалось очень холодно. Ну так холодно, что как бы, ну, все на себе это испытали, как бы, но никто не мог представить, что в Мелбурне может быть очень холодно. Но тем не менее, сейчас кто живет в Мелбурне, понимает, что хитр это более нужная вещь, чем кондиционер.
Сказал человек, который думал, что он умрет, когда было плюс 43 в первый день в Австралии.
Ну, конкретно у меня в ванной там грибы росли. Хотя квартира была вполне приличная, но тем не менее там плесени, грибы там и просто такой был дубак, что в свитерах мы там сидели. Почему мы еще сняли эту квартиру? Потому что соцработник из Jewish Welfare сказал, когда услышал, что я собрался ехать в лагерь беженцев в Спрингвейл, он мне сказал, что наши люди там не живут. так уверенно сказал, и как бы я понял, что, ну, значит, наши люди там не живут.
Как говорится, no offense, да, к тем, кто живет, слушает
но,
нас
да,
из Спринвейла.
No offense, как бы, да, но...
После этого ты еще и всю семью сюда привез, да?
Ну, это было...
Спустя годы.
Да, первым делом я пытался маму с папой как бы сюда перетащить, и тогда было еще... Те люди, которые приехали до 92-го года, они могли по Jewish Welfare программе родителей сюда привезти, но поскольку я приехал в самом начале 92-го, у меня этого опции этой не было. И к тому же отец заболел, я через 2 года мне пришлось полететь в Питер, отец умирал, я как бы полетел попрощаться. Страшно испугался, кстати, там в Питере, вообще не узнал.
Город?
Ну, это 94-й год, 95-й был. Ну, самый рассвет, как бы, бандитизма и всего такого. Но город мне показался таким черным и злым, и неприветливым. И люди, которые на меня смотрели, я думал, что я живой, оттуда не уеду. Уже будучи 2 года только прожив в Мелбурне, я уже думал, что в Питере я оттуда живым не уеду. И да, надо на твой вопрос ответить. Да, ну, короче, да, маму я перевез сюда. Это был, наверное, 96-й год. Я вначале, конечно, очень волновался за маму, потому что мама всегда была такой... Всегда была занята и востребована в России. У нее интересная работа была. Она, как сказала, она журналист, она работала на Ленинградском телевидении. Это
главное. А мы можем раскрыть секрет, кто твоя мама? Потому что я думаю, что наши многие слушатели скажут тебе особое спасибо за то, что ты ее перевез в Австралию.
Ну, наверное, да. Да, наверное, да. Ну, да, мама моя, ее зовут Екатерина Данова. Ну, она как бы в русской комьюнити как бы довольно известный человек.
И много лет она вела рубрику «Историческое путешествие» на SBS Russian.
Да, очень много лет. И я ей помог издать 13 книжек про историю Мелбурна и Австралии на основе этих передач, которые она вела на SBS. Ну и она экскурсии по городу долгое время водила и всякими лекциями выступала там. Да, я знаю, что ее многие знают и любят. Да, так что, наверное, могу себе в заслугу это поставить, то, что я помог ей сюда приехать.
Да.
Ну да, я за нее очень боялся, что чем же она будет заниматься, и вообще, как бы, что она заскучает, и ей будет тяжело, без языка, и без всего такого. Ну, как-то сразу, да, она освоилась. Я помню, мы с ней поначалу еще подработками там занимались, разносили какие-то газеты там по домам, и то все. Но потом... Первую работу она получила, я тоже помогал в какой-то русской газете, «Беседа», по-моему, тогда называлась она, такая была газета. Потом она, я уже не помню как, она познакомилась с кем-то вот с SBS радио, Ира Векслер такая была здесь когда-то, потом mm-hmm. Сима Цицкина ее сменила, и вот у нее очень хорошее отношение было и с той, и есть как бы и с той, и с другой. Ну и да, и вот она потом всегда была занята и при деле, и всегда очень мне было благодарна тоже, что так получилось, что она сюда приехала.
Угу.
Никогда об этом не пожалела.
Хорошо, Фёдор, у нас выходит немножко время, мы выходим угу. за рамки своего времени, поэтому мы будем постепенно заканчивать.
Угу.
Скажу тоже от себя, да, для слушателей, что ты еще и брата сюда тоже успел перевести. Давай последний вопрос тогда тебе задам.
Давай.
Вот сейчас, оглядываясь назад, когда мы уже в такой очень комфортной жизни живем и в совсем другом веке, вот в этом информационном, тебе не кажется, что это было чистым безумием тогда вот так вот взять и переехать без всего?
Ну, наверное, оглядываясь назад, была авантюра, конечно, да, скажем так, да. Но, ну, не знаю, это я человек всегда, который оперировал и всегда ставил во главу угла логику. Но, может быть, это было, я не знаю, самое логическое решение или нет, но оказалось, что да, в конечном итоге. Может быть, во мне есть какая-то часть безумия, но я не знаю. Ну, в общем, да, я говорю, никто из всей семьи, никто никогда не пожалел, что мы сюда все переехали. И всегда на семейных обедах там или собраниях, да, все всегда произносили всегда 2 тоста, одну за королеву. За королеву английскую и второй за меня, что как бы что я был пионером, приехал сюда.
Пионером Австралии.
Пионером.
Хорошо, спасибо большое. Это был Фёдор Лейкин, пионер Австралии.
Спасибо тебе.
Спасибо большое, Федор и Ирина. А у нас все на сегодня. Спасибо всем, кто присоединился к эфиру SBS на русском языке в эту субботу. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Хороших всем выходных.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.